Идейные корни немецкого фашизма. Идеология германского фашизма – очень важная тема, учитывая современную ситуацию в стране, когда имеется множество организаций, которые нельзя назвать прямо фашистскими, но которые в своей идеологии очень близки к нему, например, евразийство Дугина. В настоящей статье я буду рассматривать только идейные корни немецкого фашизма, хотя сам фашизм как течение появился в Италии и связан с движением Бенито Муссолини. Дело в том, что немецкий фашизм можно назвать наиболее ярким и последовательным развитием этой идеологии, идеологии реакционной части монополистической буржуазии. Вообще идеология немецкого фашизма очень эклектична сама по себе и взяла в свой арсенал со свалки истории самые различные теории и разные идейные отходы. Где же еще брать наиболее реакционные мысли, как не там? Если рассматривать область философии, то идеологи нацизма не стеснялись использовать даже Гегеля, который жил в противоречивую эпоху, и поэтому в его взглядах сочетались как революционные, так и реакционные элементы. Нацисты, конечно же, позаимствовали для своей идеологии только наиболее реакционные из них. Таковы идеи Гегеля о прусской монархии, как воплощении абсолютного духа. Но, несомненно, наиболее влиятельным философом в идейном багаже фашистов является Фридрих Ницше. Он уже в конце XIX века стал ощущать духовный кризис в среде буржуазии, что довольно специфически отразилось на его собственном мировоззрении. Главная черта этого мировоззрения – апология неравенства, ярый антидемократизм. С точки зрения Ницше, надо забыть об идеалах равенства, свободы и братства. Нужен активный нигилизм. Но при этом Ницше не отрицает вовсе морали. Его мораль – это мораль господ, которые не должны считаться с низшей расой – рабами. Важной чертой философии ницшеанства является так называемая воля к власти, которая есть двигатель всей жизни – сама жизнь. Но при этом Ницше различал волю к власти высших и низших. Воля к власти последних проявляется завистью, тяготением к равенству и так далее. Исходя из защиты особой морали и воли к власти со стороны господ, он формирует идеал сверхчеловека, который должен будет появиться в будущем. В багаж фашистской идеологии из идей Ницше вошло многое. Частью непосредственно из его философских сочинений, частью принято уже от его последователей, теоретиков философии жизни. Для последних были характерны неприятие взглядов философов просвещения, разума и научного познания, яркий иррационализм. С их точки зрения, разум не способен познать окружающий мир в его целостности и многообразии. Это можно сделать лишь с помощью переживаний полноты самой жизни, интуиции и так далее. В период после Первой мировой войны наиболее влиятельным философом из этой когорты был Освальд Шпенглер. Его знаменитая работа «Закат Европы» оказала немалое влияние на идеологию фашизма и до сих пор, так или иначе, отражается во взглядах множества современных буржуазных философов, социологов и политологов. Основная категория в размышлениях Шпенглера – это категория судьбы. Судьба есть не только у конкретного индивида, но и у рас, народов, стран, и она непознаваема с помощью разума. Идея судьбы первична. Она не может быть изменена. В этом проявился пессимизм и духовный упадок средней буржуазии после Первой мировой войны. Шпенглер видит закат Европы в переходе из культуры в цивилизацию, в которой главное место занимает городской плебс, пролетариат, быдло, которое и принесет гибель всей западной культуре. Но Шпенглер предлагает и выход из данной ситуации. С его точки зрения, необходимо покончить с парламентаризмом и демократией. Нужно создать военно-деспотическую диктатуру, цезаризм, диктатуру сильной личности, вождя или фюрера. Еще одним средством избавления от гибели западной культуры он считал установление диктата Германии в мире. В 1920 году, через несколько лет после заката Европы, Шпенглер написал работу «Пруссачество и социализм», в которой наиболее ярко выразил свои реакционные взгляды на устройство общества. По его мнению, Социализмом является система прусского государства с его милитаризмом, бюрократизмом и антидемократизмом. «Немцы все социалисты», – писал он в этой работе. «Им чужды капиталистические ценности. Главной и высшей ценностью для них является общее благо, на которое работают не только рабочие и крестьяне, но и истинно немецкие предприниматели. Правда, биржевики, маклеры и рантье в этот список не входили. Лишь созидающий капитал может существовать в шпенглеровском социализме. Паразитическому же капиталу в нем места нет». Но Шпенглер на этом не остановился. В возвращении понятия социализма он пошел еще дальше. В его изложении и в его социализме вовсе и не нужно уничтожать институт частной собственности. Теперь социализм – это народное сообщество, основанное на расовом инстинкте и объединении всех слоев общества под руководством всесильного государства. Еще одной из важнейших составляющих в идеологии фашизма являются некоторые взгляды идеологов консервативной революции, хотя многие из них после прихода к власти Гитлера оказались в опале, а кто-то даже поплатился за свою философию жизнью. Одним из представителей этого течения был Юнгер. Главной движущей силой с его точки зрения является война. Он призывает к новой войне, предлагая игнорировать позорный Версальский договор, чтобы белокурая бестия смогла вырваться из тевтонских лесов и бесчинствовать на чужой земле. Он утверждал, что время требует нового человека, ландскнехта, готового ринуться тотчас же в бой, в смертельную схватку. Юнгер предлагает создать новый рабочий порядок, рабочее господство. Именно эта сторона его философии очень активно использовалась нацистами в их пропаганде среди рабочих Германии. Для Юнгера рабочие – это не те конкретные рабочие современной ему немецкой промышленности, а некий абстрактный рабочий, который воплощает сущностные свойства немецкого народа – любовь к порядку, привычку повиноваться, исполнять все приказы сверху, знать твердо свое место в строгой иерархической структуре государства. Рабочий последовательно выражает готовность немцев к приятию деспотизма жизни, нежели буржуа, кричащий о нарушении каких-то прав. В этом противоречие между рабочими и буржуазией. Первые стремятся к порядку и послушанию, и на них покоится будущее страны. Вторые же – бунтовщики, стремящиеся раскачать лодку. Рабочий олицетворяет новый порядок, при котором будут разорваны путы буржуазного общества. Главное в новом порядке – готовность жертвовать ради воплощения великой цели – нового порядка. Все немцы должны стать такими рабочими. В этом проявляется общность нации, единство крови и исторического предначертания. К этой общности по Юнгеру не относится образованное стадо, то есть интеллигенция и сознательные рабочие, не согласные с таким порядком. Помимо сторонников ницшеанства были и другие предтечи фашизма. К ним можно причислить немецкого писателя Артура Меллер ван ден Брука. В отличие от Шпенглера, Брук не ассоциировал пруссачество с социализмом. Пруссачество у него связывалось с немецким национализмом, со стремлением здорового и бодрого духа молодого народа противостоять загнивающему и дряхлеющему Западу. Он нередко называет немцев народом Востока, тем самым противопоставляя их стареющему Западу. Ван ден Бруку также был характерен расизм. Он даже был готов признать отчасти классовую теорию, но лишь в отношении внешней политики, которая выражается в борьбе угнетенных народов Востока против старых наций. Характерной чертой его философии была теория консервативной революции, которая имела целью не прогрессивное развитие общества и уничтожение устаревших институтов, а устранение препятствий к круговороту истории. Так он объявлял контрреволюцию революцией, а реакцию – закономерностью. Консервативная революция, с его точки зрения, должна была привести к установлению нового государства наподобие Римской империи, Третьей империи, Третьего рейха. Это, по его словам, является целью и миссией германской нации. Значительное влияние на идеологию фашизма оказал также Рудольф Юнг. Он, как и Юнгер, развивал свою идею рабочего, которым он тоже отнес и предпринимателей. По его мнению, рабочие должны в первую очередь бороться против интернационального мамонизма в виде еврейского ростовщического капитала, либерализма и демократии. Большевизм он считал распространителем еврейского господства, как и мамонизм. Марксизм, по Юнгу, это карикатура на социализм, а настоящий социализм с его точки зрения был в эпоху Вильгельма II. Другой буржуазный философ Эрнст Юнг в 1927 году опубликовал крайне популярную в Третьем Рейхе работу «Господство неполноценных». Юнг раскритиковал политический порядок Веймарской республики и сформулировал основные положения новой концепции государства. С его точки зрения, Веймарское государство привело к власти неполноценных, недопустимо индивидуалистичных либералов, одновременно подавляя духовную и нравственную элиту Германии. И только консервативная революция в состоянии уничтожить господство неполноценных и либерализм. Под консервативной революцией Юнг понимал восстановление всех тех элементарных законов и ценностей, без которых человек теряет связь с природой и Богом и не может установить истинного порядка. Очень большое значение немецкие фашисты придавали расовой теории. Одним из основателей этой теории был французский социолог Жозеф Габина. Он считал, что в обществе имеется необходимость в элите, роль которой он отводил белой расе, якобы имеющей изначальное превосходство перед остальными расами, обосновывая свои выводы искаженными и сфальсифицированными данными из антропологии и антропометрии. Наиболее же ценной ветвью белой расы, по его мнению, является немецкая ветвь. История человечества, согласно его теории, есть вечная борьба между расами. К основателям расовой теории можно отнести и Лагарда, выступавшего за создание немецкой национальной религии против господства евреев в экономической сфере. Но наиболее откровенно расизм проповедовал английский аристократ Хаустон Стюарт Чемберлен, яркий реакционер и монархист. Он развил идеи Габина и Лагарда до логического конца, выступив за чистоту белой расы и против еврейского духа. Излишне романтизировав немецкую нацию, он писал, что тевтонская северная нация омолодила и спасла западную цивилизацию и призвана теперь создать новый мир. Характерной чертой расовой теории нацизма был ярый антисемитизм. Один из известных идеологов был тот самый Евгений Дюринг, раскритикованный Энгельсом в «Антидюринге» и пытавшийся соединить антисемитизм с социализмом, социализмом прусского юнкерства. Немаловажную роль играла в идеологии фашизма и теория геополитики. Известный немецкий географ Ратцель писал, что народ для своего развития нуждается в расширении территории, а так как территории уже все заселены, то необходимо выдавливать более слабые народы для развития жизнеспособного государственного организма. Теория расширения жизненного пространства, расширения территорий, как в самой Европе, так и передел существующих колоний. Продолжателем теории Рацла был немецкий генерал Карл Хаусхофер. Идеи фашизма проникли также и в правовые теории. Немецкий юрист Карл Шмидт считал, что государственная власть не основывается на праве, а исключительно на воле. Право создается авторитетом, так как вождь, фюрер, творит право согласно своей собственной воле. Такое большое разнообразие буржуазных реакционных доктрин позволило нацистам создать из разных частей свою собственную идеологию. При этом главной целью фашистов была вовсе не логичность получившейся в итоге идеологии, а степень ее воздействия на массы, способность увести от истины. И это в значительной степени им удалось сделать. Поэтому сегодня, когда во всем мире нарастают классовые противоречия и подобная риторика приобретает новую жизнь, марксисты должны хорошо разбираться в тонкостях фашистской и любой другой правоконсервативной идеологии, чтобы вовремя ее распознать и давать ей идейный отпор. Павел Романов. Коммунистическое рабочее движение «Рабочий путь».